Так, ну хорошо. Значит, все-таки начинаем. Мы начинаем сегодня новый цикл. Цикл предыдущий, изучение Торы, вся история связана с Лотом. Она, история с Лотом относительно завершена. А к циклу изучения Торы мы вернемся. Так вот, название этого нового цикла... Все замерли, я тоже замер. Называется «Приход Мешиаха». Да. Значит, мы не будем... Что будет происходить на этом, в этот цикл? Мы будем изучать Гемору, Гемору Санхедрин, которая много страниц посвятила этой теме. Но вот это сегодняшнее у нас занятие, оно никак с Геморой связано не будет. Это будет как вступление. Вступление, которое касается времени, в которое мы живем. И суть занятия в том, что мы будем пытаться понять, почему в последние год-полтора праведники уходят из мира. Большие люди уходят, раньше такой частоты не было. Это настораживает, появляются вопросы. И вот сегодня будем заниматься этим. Есть вопрос сложный, и без апелляционного однозначного ответа на него, конечно, мы не получим. Тем не менее, сделать вид, что ничего не происходит, мы тоже не можем. Мы живем в этом времени, надо понять его. Есть общие причины, почему праведники уходят. Есть причины, которые связаны уже вот непосредственно с тем моментом, который мы проходим, с той ситуацией, которая имеет место. Поэтому, если мы хотим разобраться конкретно в вопросе, мы должны в первую очередь посмотреть, а где мы находимся. Сначала мы про это будем говорить, но это не главная часть занятия, а просто как, так сказать, база, на которой что-то можно начать понимать. Есть несколько ракурсов взгляда на то, что происходит. Первый ракурс чисто внешний, событийный. Что происходит в мире? В настоящий момент в центре мировых событий оказался еврейский народ, государство Израиль. Все обеспокоены тем, что будет у Ирана бомба или нет. Но зачем Ирану бомба? Они не собираются нападать на Америку или на Китай. Зачем бомба, понятно, они не скрывают это. Что мы в центре. Ну и события развиваются однозначно. Ситуация обостряется. И всем понятно, что дальше так долго продолжаться не может. Это очевидно. Не то, чтобы Запад сильно беспокоится о нашей судьбе. Они не могут допустить, не хотят, по крайней мере, допустить войны. Что по ним стукнет очень сильно. Война, которая, если она будет, то она будет региональной. Но и дальше неизвестно, на что она перейдет. И региональной тоже вполне достаточно. Поэтому, значит, они, по-видимому, сейчас будут принимать какие-то усилия, которые раньше не предпринимали. Но, значит, одно. А с другой стороны, нам тоже нельзя сидеть, как было раньше. Просто сидеть ничего хорошего не кончится. Израиль готовится к войне, постоянно учения происходят. Химические, знаете, биологические, против биологической войны, ну и, конечно, военные. Ну, и во что это выльется, это вещь неясная, непредсказуемая. Почему непредсказуемая, мы увидим чуть позже. Что ясно сейчас, это что она действительно обостряется, ситуация долго так не пройдет. Так продолжаться долго не будет. Это, по-моему, очевидно всем. Барак выступил с обещанием, что больше, чем 500 человек не погибнет. Это смех. Он взял число 500, поэтому я не знаю, откуда он взял. Гадать не хочу на этот счет. Значит, это внешний взгляд на вещи. И я не хочу сейчас углубляться действительно в детали, как действительно расстановки сил в мире, привлекать сюда палестинцев, другие страны. Не в этом суть сейчас. Второй ракурс. Оценка событий с точки зрения внутренней логики вещей. Что здесь происходит? Это уже более интересно. Ну и кто здесь на первом месте сейчас в центре? В центре сейчас стоит ислам. Это та сила, которая имеет две формы самовыражение. Первая форма – это экспансия, которая всегда им была присуща, этому направлению. И эта экспансия имеет успех. Ну, о арабских странах говорить нечего. Все очевидно. Называется это «арабская весна», термин крайне удачный. Весной здесь явно не пахнет. Весна – это расцвет. Тут нет никакой весны. И арабское – это неправильное слово, это исламская весна, как бы. Тут все ясно. Завоевание, последние выборы в Египте, все налицо. Но этим так Востоком дело не ограничивается. Европа, даже в России, в Америке, США. Распространение ислама очень большое. Но это возникает уже сила, с которой считаются. Я тоже сейчас не буду входить вот в эти политические стороны, разбирать, как здесь на Земле происходит. Не в этом суть сейчас. Это важно, но мы про это не будем говорить. Что такое ислам? Это определенная сила. Это не исламисты. Исламисты – это выразители этой силы. Сила, которая существует в мире, в верхнем мире, она должна иметь проявление, конкретное проявление на Земле. Это уже исламисты. Мы же понять, что мы имеем дело на самом деле не с исламистами, а с исламом. Эта сила – ислам. Она родилась не вчера, и не позавчера, и не 100 лет назад. Арабы, потомки, так сказать, они давно были. И не с Ишмаэля началась история человечества. Что-то сила имеет и дана определенная власть над миром. И что-то власть проявляется. У них есть своя книга, которая выражает эту власть, Коран. И есть название этой силы там наверху. Они ее называют Аллах. Название. Это реальное название. Что-то мы называем это ислам. А для них это их вот Аллах. Это реальная сила, которая существует. Что она сейчас хочет? Она все время хотела такой экспансии. Это суть этой, свойства, неотъемлемые свойства этого движения. Но сейчас появилось новое. Помимо экспансии, еще уничтожение. Что касается своих стран, Европы, Америки, России, это экспансия. Обращение неверных и верных. Израилем совсем другая задача, намерение иное. Нет идеи обратить иудеев, евреев в ислам. Нет такой наивной идеи у них. Что хочет Аллах, что хочет ислам? Уничтожение. Почему? То, что вот они хотят бомбу создать и вот так, действительно уничтожить государство, это следствие того, что там наверху происходит. Нижний мир – это проекция верхнего. Что, какое дело Аллаху или исламу до еврейского народа там, наверху? Какое дело? Внизу мы их не трогаем. Наверху мы тоже их не трогаем. Зачем они нам? Почему мы для них как вот занос в глазу? Значит, ислам там, наверху, хочет быть первым. Кто мешает? Кто на самом деле первый там, наверху? Евреи. Избранный народ. И там, наверху, это прекрасно видят. Все это видят. Все это там знают. Это не сокрыто. Отсюда вот это стремление уничтожить. Получить первенство в мире. Значит, ислам имеет большую силу. Эта сила дана была изначально, в Пятикнижии сказано, что от Ишмаэля произойдет большой народ. Большой не имеется в виду просто количество. Дахмаш говорит, Тора говорит о большом, не имеется в виду просто число. Имеется в виду сила. Но, что мы читаем в Торе, что сделал Авраам Авину? Он отделил Ишмаэля от сына, от Исхака. Должно быть разделение. Вот то, что Тора решила в тот момент. То, что Всевышний решил в тот момент. Он и приказал Аврааму, отдели его, выгони его. Это и произошло. И жил бы он себе спокойно, этот Ишмаэл, его потомки. И все было бы нормально. Но сейчас они идут против Торы. Против этого разделения. Они хотят быть первыми. И на земле мы это видим. Так оно и происходит. В этом и есть это устремление. И вот поскольку они идут против замысла Всевышнего сейчас, в настоящий момент, и еще даже не как раньше просто о переворачивании евреев-мусульман, что было раньше, а уже уничтожение народа, тогда нет силы там наверху у них, они подточили свою силу, и нет силы в их книге, в Коране, которая их питает. Внутри уже есть как бы червоточина. Они уже не сильны. Хотя здесь все выглядит еще, так сказать, идет вот так, что они сильны и распространяются. В этом их слабость. Это один момент. Другой момент. А где ситрахра? Если в плане ислама уничтожение Израиля, какое место в этом раскладе занимает ситрахра? Не можно сказать, что она где-то там на задворках стоит, наблюдает со стороны, что происходит. А ситрахра получила сейчас над миром специфическую власть, которую никогда раньше не имела. Если мы приближаемся действительно к концу времен, то это понятно. Так оно должно быть. Но в чем эта специфика, которую она раньше не имела? Змей, он же изначально был великим. Он смог скинуть Адам Хришон, первого человека, с трона. И дальше сколько еще он сделал? Нахаш. В чем сейчас специфика? Почему он сейчас сильнее, чем раньше? Дело в том, что изменился мир. Мир всегда представлял собой как бы единую систему. Но сейчас эта система, как бы, она очень чувствительна к каждой своей точке. Случится что-то в Греции вот, с экономикой. Вся Европа откликнется на это, пойдет вниз. Там же и Америка следом, и нас коснется. Сейчас мир связан как никогда раньше. Технологии, экономика, все это связывает. Но такого раньше не было. И что это за система? Это не гармоничная система. Это система, которая имеет колоссальный дисбаланс. Это разрушенная система, саморазрушающаяся. Это прекрасное поле для ситрахры. Представьте себе человека, который внутри имеет дисбаланс. У него разный кайхолод, силы, но нет этого баланса, он разбалансирован. Это, как правило, это проявление кое-хра в чистом виде. С этим человеком нельзя иметь дело просто, он разрушитель. Все от него страдают. Вот примерно это сейчас мир представляет из себя. Это разбалансированная система, но разбалансированная. В этом смысле ситрахра имеет гораздо больше возможностей действия, чем раньше. Вот она так соединилась с этим исламом внутри, оделась в ислам и нацелилась на избранный народ. Что отвечает предсказаниям про конец времен? Другие народы, они, так сказать, они не на стороне ислама, но они против евреев. Кого они поддерживают здесь, на земле? Разбойников, бандитов, у которых никакой демократии нет, палестинцев. Они за них голосуют. А даже те, которые голосуют против, все равно их поддерживают. Почему? Им тоже евреи мешают, на самом деле. Если бы нас не было, им было гораздо спокойнее жить. Все трахи через них тоже действуют. И что же будет? Что же теперь будет? К чему мы идем? Чтобы ответить на этот вопрос, к чему мы идем, надо, так сказать, знать план Творца. Что у него в плане стоит. Были моменты, когда, так сказать, другие народы используются для уничтожения евреев. Были такие моменты, мы все это знаем, помним. Но еще не значит, что по такому сценарию события должны идти. Что мы должны знать план Творца в настоящий момент? Он скрыт. Он скрыт. Можно ли его как-то узнать, как-то, так сказать, приблизиться к нему? Некоторые люди говорят о том, что мы близки к Гауле, избавлению, приходу Мессии. Есть такое мнение. Значит, ну, такое мнение вообще давно существует. Уже в истории еврейского народа это давно было, что мы близки, и вот-вот должно произойти. Что людей толкало на такую, значит, точку зрения? Ну, в первую очередь, тяжелая жизнь. Тяжелая жизнь, ну, кто может спасти? Всевышний. Как? Геула. Это как бы корень. Кроме того, были, ну, когда вот есть такое желание спастись за счет верха, не за счет своей собственной силы, а за счет верха, иначе как, тогда начинается вот рассмотр. А вот эти признаки, которые для прихода Мешехи, они как раз и есть в настоящий момент. Еще вычисления были. Время шло, а ожидание оставалось ожиданием. Поэтому мы не пойдем сейчас в пути признаков и по пути вычислений. А посмотрим на реальность, которая имеет место. На факты. Говорят они в пользу или нет. Но тут надо быть крайне осторожным, что факты, интерпретация фактов зависит всегда от интерпретирующего. Если человек имеет определенный настрой внутренний, он может дать вот такую интерпретацию. А другой этот же факт будет интерпретироваться уже и по-другому. Поэтому, когда мы говорим о том, что, с чем мы имеем дело, мы должны быть крайне осторожными. Если мы действительно, предположим, стоим на пороге прихода Мешеха, это глобальное изменение всего, что имеет место. Глобальное духовное изменение. Духовное изменение глобальное не может не отражаться на изменении тоже глобальной поверхности. Эти вещи связаны. Так вот, про то, что внутри мы не знаем, это скрыто, но про то, что происходит снаружи, с поверхностью, это вот мы можем наблюдать уже. Последнее время, года два уже, скажем, нет сомнений, что происходят эти там катаклизмы, изменения в природе, которых раньше не было. Раньше тоже были землетрясения, очень большие землетрясения были. И наводнения тоже были большие. Что сейчас изменилось? Они более охватывающие, и участилась частота, не более частая, чем раньше. Это факты. Значит, ну, когда мы имеем дело с землетрясением, скажем, вот было где в Японии или на Гаити, наводнение в Таиланде. Люди под впечатлением. Что впечатляет? Вот столько-то жизни унесено. И начинают считать. В настоящий момент столько-то, завтра уже прибавилось, а послезавтра еще больше. О, сколько много. Это вот такой взгляд на вещи. Можно посмотреть по-другому. Не в этом совсем дело, сколько людей погибло. Совсем не в этом дело. Меняется тело планеты. У человека есть вот видимое тело, но есть еще внутреннее тело. Внутреннее, духовное, материальное тело. Материя, ну, как бы не вот та, которую, с которой мы имеем непосредственно дело. И если там происходит изменение, вот в этом внутреннем теле, тогда автоматически происходит вот изменение, какие-то болезни или еще что-то с внешним телом. Так и с планетой. Те катаклизмы, которые встречаются, это отражение внутренних изменений. Если так смотреть на вещи, дело не совсем не в количестве баллов этого землетрясения, в том, сколько людей погибло от этого. Не в этом дело, а в самом изменении. От чего оно? Есть причина для того. Люди говорят, это вот Солнце, оно действует по-другому сейчас, не как раньше. Магнитные поля и всякие умные слова начнут произносить. Но сразу возникает вопрос, а что с Солнцем случилось? Почему оно заболело вдруг? Неясно. Тора говорит о двустороннем движении. Движение снизу вверх и сверху вниз. То, что мы видим, какие-то изменения Солнца, оно откликается здесь внизу, это движение сверху вниз. Когда мы говорим про Солнце, ну, это естественно говорит про Солнце. В Торе написано, что Солнце и Луна управляют миром. Имеется в виду не физические Солнце и Луна, но физическое Солнце, оно, так сказать, проводник вот этого верхнего Солнца. Но тот факт, что Солнце действует на то, что здесь происходит, это не фокус. Так оно и должно быть. Вопрос, чем это вызвано, вот это влияние Солнца на то, что происходит. Очень возможно, что это вызвано вот этим движением снизу вверх. Духовные изменения, которые происходят в мире, существенные, влияют на верхние слои духовные. И вот Солнце начинает там действовать. Меняется как бы коробка планеты. И внутренняя, и внешняя. Мы видим внешнюю. И о чем это говорит? Трудно сказать. Мы видим, почему трудно? Есть вот с одной стороны очевидно вот это движение, изменения, которые есть в мире, о котором мы сейчас говорим. И вот этим изменением, изменением на Солнце никак не объяснить то, что происходит сейчас в арабском мире. Ислам не описывается этим движением Солнца, изменением на Солнце. Но те, которые все списывают на вот этот процесс Солнца, ну, как им объяснить события эти? Можно сказать так, это вот действительно есть две линии. Одна линия – это изменение планеты, и вторая линия – это вот линия исламизма. Соотношение между этими линиями, то ли это на самом деле один процесс, который имеет вот такое выражение, или это нет два разных, не то что разных совсем, но есть какие-то вот внутренние изменения, которые происходят с человечеством, с миром, они влияют на верхние слои, на Солнце, если это происходит. Ислам – это часть движения, потому что он действительно вот суть этого процесса. И так можно посмотреть. Доказательства нет. А мы пытаемся все-таки осторожно смотреть на вещи. Значит, безнадежная ситуация, или все-таки есть шанс понять что-то. Сейчас я приведу простое рассуждение, что есть. А именно. Представь себе на мгновение, прекрасное мгновение, что действительно Меших на пороге. Предположим. Дальше надо понимать, что это не значит, что он на пороге, вот в среду он придет уже. Вдруг раз, и все изменится. До сих пор все как раньше, а сейчас вот все по-другому пойдет. В среду. Так не работает. Приход Мешиаха – это глобальное изменение. Оно требует подготовки. Подготовки мира для принятия Мешиаха. Принятие этой духовной силы, новой духовности. Это требует время, требует перестройки. Если он действительно на пороге, тогда здесь наверняка есть уже события, уже случились, которые говорят о том, что мир действительно идет в эту сторону. Прямого доказательства не будет никогда. Почему? Потому что всегда можно что-то возразить. Когда мы говорим о духовном постижении, духовном понимании процесса, если не идет, он не стоит на доказательстве, как в геометрии. Если крыса, медиана, и все в порядке. Нет. Духовное постижение основано на другом. Вот есть эта дорога, по которой движется творение, она существует уже. Ее надо просто нащупать, понять. Речь не о доказательстве, а о понимании. И поскольку дорога есть, то ее можно понять. Всевышний наградил человека так разум, который может двигаться. И помимо этого, еще очень так может быть, что он дает указания, как бы знаки того, что действительно вот мы на пороге. Значит, есть у нас какие-то знаки оттуда сверху. Один из знаков, как мне представляется, был в Хануку последнюю. Это то, что случилось на Кармеле. Было занятие, земля горит, там на сайте оно стоит. И там делалось, так сказать, показывалось не случайность того события, как это связано с Танахом. Сейчас немножко только о том событии. Тут пожар, погибло 44 человека. Некоторое время назад, это в районе Рош-Ашаны, был ураган в Америке. Там погибло 44 человека. Совпадение. Но если бы, скажем, число было не 44, а, скажем, 2335, предположим. И у нас, и у них. Пришло бы кому-нибудь в голову сказать, что случайное совпадение. 2335. Навряд ли. Не бывает так. Если 2, 3, 4, 5, небольшое количество, ладно. Речь идет о приличном числе. Тогда нормальный ход в смысле. Хотя доказательства нет, но нормальный человек мыслит так, что это не случайно. Число 44 – это не маленькое число. 44. Я бы не сказал, что это случайное совпадение. Более того, о чем говорит число 44? Это уже интересный вопрос. И по мере того, как мы будем понимать, что стоит за этим числом, мы все меньше и меньше будем сомневаться в случайности событий. 44 – это гематрия слова «дам» – кровь. «Далет мэм» – 44. Это «мидас дин». И когда мы говорили про события на Кармеле, мы видели этот дин. В природе мы его видели, и в Танахе его видели. Дальше. Что-то вот было тогда, в декабре, в Хануку. И сейчас случилось уровень Шошана в Америке. Всевышний показывает, что он не отказался от этого. Та сила, которая была вот тогда, она и сейчас тоже действует в мире. Какое имя стоит за этой силой? Есть одно из имен Творца. Оно состоит из четырех букв, а именно Алов, Хей, Юд и потом снова буква Хей. Это имя, которое очень высокое, и оно, его можно соотнести с корнем, который выше творения, с восьмым уровнем существования. Так вот, посчитаем гематрию этого имени. Не просто по буквам, как она будет 21, а по-другому. Возьмем букву алов, это единица, а потом к ней присоединим еще вторую букву хей. Получится уже 6. 1 и 6 – это уже 7. Потом присоединим третью букву ют. 7 и 10 – это 17. И вот так мы потом еще четвертую букву присоединим хей. И когда мы просуммируем все, у нас получится число 44. Число 44 – это вот как раз то количество людей, которые погибли на Кармеле. Это указание, что вот в тот момент действовало, Акодеш Борху действовал при помощи этого имени. И как знак он дал эту гематрию, это количество людей погибших. О чем говорит это имя? Оно есть в Пятикнижии. Посмотрим. Так, сейчас. Угу. Это Шмос, третий перек, пасук 13. Смотрим. Так, секунду. Вайом Ромаше Эл Хелуким. Сказал Моше Луким. Хене Анохи Бо, Эл Бене Исраил. Вот они, и вот я приду к евреям. Я Марти Лахем, и скажу им, Элокей Авосейхем, Бог отцов ваших, послал меня к вам. Виомрули, и скажут они мне, Маши Мол, какое у него имя? И кончается Маумер Алейхем. Что я им скажу? Это время, когда Хакодеш Борху посылает Моше Рабейну вывести народ из Мицраим, возникает вопрос о имени. И не просто, они меня спросят, что мне им ответить. Не так надо читать Тору. Здесь Тора нам показывает, какое имя стоит за этим избавлением, за Геулой. Вот о чем вопрос. Народ скажет, ты хочешь нас вывести из Мицраим? Хочешь нам дать избавление, Геул? Какое имя за этим стоит? Вот в чем вопрос. Смотрим ответ. Следующий пасук отвечает. Айомер, так, да. Следующий пасук. Айомер Луким, Эл-Маше, сказал Бог Ашем. Эхье, Ашер, эхье. Я буду, который буду. Еще потом это слово буду еще дальше повторить. Третий раз. Вот здесь это имя на самом деле. Алов, хей, ют и потом хей снова. Для нас это читается глагольная форма «я буду». На самом деле это имя. Оно здесь сопряжено. Это имя Геулы. И оно имеет гемат. Оно имеет проявление в форме дзин тоже. И тогда гематрия 44. Значит, ну, можно сказать, что это очень убедительное суждение. Что можно возразить? Мы на пороге. Но, с другой стороны, есть возражение. Какое? Что это имя, оно очень такое мощное, и оно не только с Геулой связано. Оно имеет другие проявления тоже. Поэтому, когда здесь мы в нашем мире имеем проявление этого имени уже, еще нет как бы абсолютной, стопроцентной уверенности, что речь идет действительно о Геуле. Хотя, так сказать, основания есть сказать. Есть такие люди, экстрасенсы. В чем их особенность? Они могут взаимодействовать с человеком на его энергетическом уровне. Они видят вот его энергетический расклад. Какая у них природа, так их наделили. И вот есть люди, которых не так уж и много, мало я бы сказал, которые имеют, которым открыт доступ в духовное пространство. Не человеческое, а человечество. Они могут, так сказать, они не пророки. Это надо понять, не пророки, большая разница. Но тем не менее, это люди, которые могут, так сказать, им дано вот знание, что там наверху происходит. И есть из них те, которые действительно находятся на весьма приличном уровне, на очень приличном уровне. Акодеш Борху дает им знание. Можно ли полагаться на их знание, вот что если они скажут, что да, действительно, Геула приближается? И вот тот факт, который мы только что установили, это имя, которое имеет эту внимательность 44, можно на это все полагаться. Предположим, да, вот имя не проявляется вот сейчас числом 44, оно вот тут, оттуда, из Геулы. И вот эти люди, которые видят, как, что там наверху происходит, они тоже имеют это знание, что да, вот он уже, так сказать, на пути. Тем не менее, мы еще не можем сказать, что он действительно придет в настоящее время. Почему? Хотя, еще раз повторяю, это не просто проявление имени того, а в смысле Геула действительно. Все равно мы не имеем доказательства. В том смысле, что мы не имеем доказательства. Мы не имеем уверенности, что на самом деле так и будет, все в порядке. Почему? По одной простой причине. Всевышний непредсказуем. Это один из законов функционирования всего, что происходит. Он непредсказуем. Он может менять свой собственный план. Все. Но какие бы ни были, так сказать, какой бы степени была эта уверенность, все равно до последнего мы не знаем, что он может меняться. Его мысли и наши мысли. Об этом сказал пророк. И его, так сказать, глубокий план, он настолько скрыт, что мы туда просто никакого доступа не имеем. И то, что он меняет свой нижний план, это случается. Не один раз так было. Поэтому мы стоим перед вопросом, да или нет. Но есть хорошее основание сказать, что вот на настоящий момент да. Теперь, если так, если действительно стоим вот на пороге того глобального изменения, тогда ситуация на Земле просто непредсказуема. Будет война, не будет война, никто не знает. Каким образом он, Творец, повернет вот это изменение, а мы должны понять, что это изменение приводит Мишей, это не просто изменение локальное, в Израиле или там в Тегеране, или в Вашингтоне. Это изменение всего, так сказать, всего духовного пространства. Нельзя сказать, что Мишей будет в этой стране, а в другой его уже не будет. И поскольку речь идет о глобальном изменении всего, что будет происходить, что происходит, тогда это просто непредсказуемо. Никто так не сможет сказать сейчас, а как вообще это сделать, чтобы все изменилось? Это вне человеческих понимания. Как сделать, чтобы все изменилось? Чтобы люди стали думать по-другому. А куда решением делаться? Их туда не примут. Значит, если действительно он на пороге, если, тогда события пойдут непредсказуемым образом. Никто не может предсказать, что сейчас будет. Будет война, не будет войны, я не знаю. На самом деле не знаю. Хотя складывается к тому, что будет. Это вот оценка той ситуации, которая есть, отправная точка. Теперь мы будем говорить уже об основном, о уходе цадиким. Значит, начнем изучение Торы. Фумаш сформулирован закон денежных отношений между людьми. Сказано так. И когда выйдет огонь и найдет коцим, шипы, и будут съедены годиш, это снопы, или там, что растет, колосья, и так далее. Значит, виновный пожар должен платиться. Но это денежные отношения, мы знаем, что хумаш написан на разных уровнях. Если мы подходим только с точки зрения денежных отношений, зачем про колючки говорить, что они будут сожжены? Их найдет, так сказать, огонь. При чем тут это? За колючки ничего не надо платить, за снопы надо платить, за поле надо платить. При чем тут колючки? Посол говорит о чем-то другом тоже. Огонь выйдет. Огонь – это Мидас Дин. Кто такие колючки? Немор Вавакам объясняет, кто это, Рабби Йохан объясняет. Колючки – это решаим. Откуда он это взял? Ну, это известно. Например, когда сказано про Хет Адама, чтобы ему, какое проклятие было на грех первого человека. Коуц, тот смех. Земля приносит вот эти коуцы, колючки эти. Решаем. Об этом идет речь. Когда Хакодеш Борух Ху дает Клолу Адаму, он не забудется просто о физическом процессе, который будет. Колючки, то все. Он объясняет ему, что будет с миром на самом деле происходить, кто появится из-за этого греха. Решаим. Вот здесь это для этого и сказано. И Рабби он говорит так, что когда выходит... Давайте я прочту просто в Геморе, чтобы быть близко к тексту. Гемора бе Кама, Самуха Амуд Алеф. Раби Йохан говорит такое здесь. Безман, во время, когда выходит... Эймасайн спрашивает, когда эйш уйотся, когда выходит огонь, то есть медоздинными словами. Безман шикоутсы мацуин ло. Когда она может найти, огонь может найти эти колючки. Пасук говорит, что огонь выходит, находит колючки. Вот он говорит, что зачем здесь колючки. Хумаш нас учит о том, из-за чего выходит медоздин. Из-за колючек. Он нашел колючек в мире. Нашли они, нашли, значит, огонь выходит из-за них. Кто такие решаим? Но дальше Раби Йохан говорит, «Вейна мисхалекет», но он не начинается, «Эла мин садиким». Начинается с садиким. Дин начинает работать с садиким. Почему? Как он это видит? Что сказано, и съеденный уже, съеден годиш. Съеден уже, прошедшее время. Что они были съедены раньше, чем решаим. Получается, что Мидадин выходит из-за Решаим, но страдает из-за этого в первую очередь Цадиким. Вот так он объясняет этот пасук. Значит, он не объясняет, в чем здесь дело, почему именно так происходит, почему должны так и Цадиким страдать за Решаим. Но известно, значит, несколько причин. Одна из причин такая, что Цадиким мешает Мидадин. Большой праведник, он является как бы преградой, защитой мира. Он представляет себе определенный свет, большой свет на земле, в духовном пространстве. И этот свет не пускает ситру ахры. Так вот, чтобы, если суд уже вышел такой, чтобы эта сила выходила наружу, тогда цадик убирают из мира. Это вот одна из причин. Другая причина. Смерть цадик – это капора, искупление. Как это работает? Назначение ситры ахры – это разрушение. Это не только назначение, это ее цель. Это она очень любит, она действует. Это ее внутреннее свойство – разрушиться. И вот грехи народа в том, что достигли того уровня, что вот на них идет это медоздин, идет разрушение. Ситра ахры имеет по суду право на них. Смерть человека – это тоже разрушение. Душа отходит от тела, и последующее пребывание в могиле – это разрушение. Так вот, дано право разрушения, но не на народ, она переносится на праведника. Она получает, когда ситра ахра по суду, положенное ей, но не в качестве народа, а лакомый кусочек в виде праведника. Он как бы искупает в момент грех людей. Есть другой аспект здесь, не только так, это не единственное описание, это капора, это искупление. Приносился корбан в прежние времена, когда был жертвенник. Корбан искупления за грех вот такое было. И суть в том, что вместо того, чтобы ситра ахра впилась в нефеш человека, она получала нефеш животного. В частности, корбан, который в Йом-Кипур приносился от народа, я взял этот, он шел на то, чтобы дать собаке кусок мяса, и чтобы она отстала от нас. Также вот 70 карбонот этих коров, которые в Суккот переносились для народов, чтобы они получили свою пищу и уходили. Но с корбаном там ясно, почему? Потому что нефеш животного идет, так сказать, на сидение к ситре ахре, как бы с человеком. Душа праведника, так сказать, как капора, уходит. Но не можно сказать, что ситра ахра съест эту душу. Конечно, нет. Нет такого права, чтобы высокая кидуш, она была уничтожена вдруг в мире. Что же тогда происходит? Есть такой, такой механизм. Душа праведника в этот момент идет в специальную область клипот. И ситра ахра дано право питаться оттуда. Это как человека посадить в тюрьму. Для него это темница, там мало света. Эту концепцию, вот, которую я сейчас так наметилась, будем разбирать в цикле про Мешиих. Но сейчас просто немножко оттуда вот используется. И тем самым вот эта капора. Душа праведника там страдает, что она находится в темнице. Но это списывает, так сказать, грехи народа. Ситра ахра удовлетворена в этот момент. так. Есть, очевидно, еще другие способы. Второй, третий, два мы уже указали, еще третий, наверное, если четвертый. Посмотрим, как будет развиваться событие. Давайте дальше читать Гемору. Гемора развивается следующим образом. Рав Йосеф, он учил Брайса. Брайса – это утверждение Хохоэм, которые жили на несколько поколений раньше, чем он, времена Таноэм. Что сказала Брайса? Брайса задает вопрос. Что сказано в пасук? И цитируется пасук из Шемот. Шемот. Атем лот и цу ишми мепехас хабай бейсу. И вы не выходите, человек, из от входа дома своего, от бойки до утра. Это известная история, когда евреи принесли корбан Песах и сделали на дверях знаки крови, чтобы не пострадать от ангела, который убивал. Вот Гемора задает этот вопрос. Брат задает вопрос. Что означает этот пасук? Почему нельзя выходить в этом вопросе? Дается ответ. Из-за того, что дано разрешение разрушителю, он не будет различать между цадиким и решаим. И не только это. Еще не только поэтому дано, так ведь, был запрет не выходить. Но еще и потому, что начало будет приходить на цадиким. Это созвучно с тем, что раньше говорилось. Но в подтверждение приводится не пасук из Хумаш, а от Иехескеля, от пророка. Там сказано, что у Иехескеля сказано, что вот Хакодеш Борух Ху будет вершить суд, и пострадает цадик и раша. И поскольку сказано цадик на первом месте сначала, отсюда Гемора учит, что вот в такой последовательности оно и пойдет. Ну, давайте прежде чем читать реакцию Рав Йосефа на эту брайсу, подумаем, о чем сама брайса говорит, проанализируем. Здесь говорится о том, что есть вот такая вещь, как наказание на место, мака на моком. Алмоком. На место на все. Был декрет сверху, место поражено, и пойдут все под одну гребенку. Праведники, нечестивые, все вместе. Ну, возникает вопрос, а, собственно, Всевышний все может, зачем наказывать вместе именно? Накажи только одних. Откуда такая идея у него? Откуда есть в мире этот закон, мака нам алмоку, на все место? Ну, очевидно, у Творца есть определенные соображения на этот счет. Когда мы говорим о разрушении места, мы должны понимать, что не просто землетрясение или наводнение, а это уничтожение духовного пространства. Как следствие, уничтожение вот физического мира. Это необходимый момент в управлении миром. Так он решил. Поэтому в определенных ситуациях, по его декрету, нет разницы между праведником и нечестивым. Дальше здесь возникает вопрос, но поскольку мака была, наказание были только на первенцев египтян, то по логике надо было запрет дать только первенцев из евреев, чтобы не выходили. Наказание только на первенцев. Зачем всем запрещено? Почему? Законный вопрос. Но ответ очень простой. Вся штука в том, что Ам Исраэл – это Бехор Лашем Сбарах. Это первенец для Творца. Но все мы первенцы, нет различия. С другой стороны, тут еще есть одна проблема с этим, с этой брайсой. Вот я открываю сейчас, что сказал пророк Иехескель. Это в 9-м перек. Пророк говорит: «И возвал в уши мои голос великий, сказав: приблизьтесь, каратели города, каждый со своим орудием истребления в руке своей. И вот шесть мужей появляются со стороны верхних ворот, обращенных к северу, и у каждого орудия разрушения в руке. И один между ними, одетый в лен, и чернильница песца учресал его, и пришли и стали у медного жертвенника». Что все это значит, очень трудно понимать. Значит, не наша сейчас задача. Мы просто так, один момент хотим здесь высветить, увидеть. Читаю дальше. «И слава Богу Израиля поднялась Керува, над которым она была, к порогу дома. И призвал он, Всевышний, мужа, одетого в лен, у которого чернильница писца у чресла, и сказал ему Господь: «Пройди посреди города, посреди Иерусалима, и начертаешь знак на лбах людей, стенающих и вопиющих о всех гнусностях, совершающихся в нем». А тем сказал так, чтоб слышал я: «Пройдите по городу вслед за ним и поражайте, да не жалится око ваше, и не щадите. Старика, юноша, деву, младенца и женщин убивайте в истреблении. Но ни к одному человеку, на котором знак, не приближайтесь. И от святилища моего начните». О чем говорит пророк? О наказании на все место. Тем не менее, есть люди, которые будут спасены, что бы ни случилось. Мы видим, что в этом механизме наказания на место также может работать одновременно с этим другая идея. Некоторые люди, которые по высшему, так сказать, распоряжению должны быть спасены, они будут спасены, что бы ни случилось. И тот, кто знаком с историей, скажем, Холокоста, они знают, что были такие случаи. Они описаны в литературе. Совершенно поразительным образом люди спасались, встречались, уму непостижимо, как это все происходило. Вот действовал этот закон. И по-другому быть не могло. Все совпадение случайности, оно не могло не быть. Так, читаем дальше Гемору. Что, какая была реакция Рав Йосе, когда он прочел эту брайсу? Гемора говорит: плакал Рав Йосе. Он заплакал. И что он сказал? Кулы хай нами, лэ айн домен. Кулы хай нами. Настолько же, он удивляется, настолько же, так же, что с ничем они сравнимы. Айн – это ничто, домен – это сравнение. Вот он говорит, смысл такое простое понимание, что цадиким погибают вместе с Решаим, они как ничто. Где их заслуги? Решаим не за что спасать. И цадиким вместе с ними, они как ничто, как будто у них нет заслуги никакой. Он плачет. Ответил ему Абая, умерла Абая. «Это хорошо, — говорит. То, что так происходит, это хорошо. Для них самих. В чем хорошо? Что здесь хорошего? Потому что они не увидят плохого. То есть, поскольку на мир идет кара, наказание, и так пострадают, то им гораздо лучше сейчас уйти из мира, чем потом. Уйти от своей собственной смерти гораздо проще, чем видеть смерть близких на твоих глазах и самому еще погибнуть. И ведь покалеченных я слышал. Он говорит, это в плюс. Это конец Геморы. Гемора кажется простой, но здесь есть во что погрузиться, скажем так. Далеко не все так просто. Первое. Но у меня нет никакого сомнения, ни тени сомнения, что Рав Йосе понимал ту причину, которую сказал Абая. Это известная идея. Авраам Авину умер в 175 лет вместо 180. Мидраш говорит о том, что вот на 5 лет раньше не увидит, что сделает Исав. Значит, не только мы, Йосеф тоже знал этот мидраш. Это известная идея. У него была какая-то другая причина для плача. И Абай, он тоже знает, что есть другая причина. Это очень важная для плача именно. Но он его успокаивает. Он говорит, что несмотря вот на ту причину, которая вызывает страдания, тем не менее, обрати внимание на это тоже есть. Но вопрос, в чем такая причина? Почему он, собственно, плачет? Ну, по-человечески понять можно. С другой стороны, никакой этот человек в этот момент не умер. Он просто изучал Тору в этот момент и вдруг заплакал. Дело в том, что в нескольких местах, и в Зоэр, и в Талмуде, встречается плач праведников. Что они плачут? Что они хотят им достигнуть? Речь идет не просто о эмоциональном проявлении души. Здесь глубже. Сейчас мы поймем, так сказать, в чем причина плача на самом деле. В других местах, и вот здесь в частности, известен мидраш о том, что когда Исроил имеет, так сказать, большие несчастья в Галуте, то Рахель Имейна плачет. Как это понимать? Ее ж нет на земле уже. Значит, она плачет там в Ганейден. Простое понимание, душа плачет. Ну, такое простое понимание, у меня сразу возникает простой вопрос, а что быть с Сарой Мейн? Или с Ривка? Или с Лея? Почему они не плачут? Они что, жестокосердечные по отношению к своим потомкам? Конечно, нет. Надо как-то по-другому понимать этот мидраш, что Рахель плачет. Значит, причина ее слез скрывается в гематрии. Я вижу, некоторые же устали сильно. А это только середина. У нас сегодня будет, как я вижу, по часам долгое занятие. Кому трудно сидеть, встаньте. Вот. Так, значит, почему она, в чем смысл того, что она плачет? Давайте считать гематрию. На чем с гематрией? Гематрия имени Рахель. Это 208,30. То есть 238. Слово «дим-а», «слеза», имеет гематрию 119. Если помножить на 2, получится 238. Почему множится на 2? Потому что у человека 2 глаза. Поэтому надо, если было 3 глаза, то умножили бы на 3. Слезы идут из глаз. Так же, как у человека есть внизу вот 2 глаза, нижнего человека, из которых текут слезы, и человек создан по образу верхнего мира, то там тоже есть свои глаза и свои слезы. Что следует сделать здесь на земле? Ну, если это не слезы злости, а нормальные человеческие слезы от горя, скажем, они размягчают сердце. Человек становится более мягким внутренне. Это способ помочь себе заплакать. Так же и наверху. Рахель, о которой говорится, что она плачет, это не человек и не душа человека. Забудем про это. Речь идет о области верхнего мира, которая имеет это название, это имя Рахель. Об этом говорит Мидраш. Что значит, что область мира вдруг заплакала? Что это обозначает? Это область, название которой Рахель. Я еще раз подчеркиваю, не надо никаких параллелей приводить между Рахель и Мейну и вот той областью. Или что совершенно разные вещи, имя то же самое, но если мы начнем сейчас сравнивать, мы только в ошибку впадем. Забудьте про человека. Мы говорим про эту область. Что значит, что та область заплакала? У той области есть, она может проявляться как Мидас Дин. И у нее есть два вида, два способа проявления этого Дин. Жесткий и смягченный. Так вот, когда вот эта область Рахель, она плачет, это значит, что идет о смягчении Дин. Исроил здесь в Галуте больших, так сказать, неприятностей, когда попадают, тогда, когда говорит этот Мидраш, тогда начинается там смягчение Дин. А откуда это смягчение происходит? У человека это от слез. Там наверху так же. Там есть эти верхние глаза. Что значит, они плачут, слезы исходят из них, две слезы. Это значит, туда идет оэр, свет, шефа, что ли. Туда, в эту нижнюю область, в Рахель, которая смягчает этот дин. Что это за верхняя точка, откуда идут вот эти слезы, эти глаза? Сейчас будет еще более интересная гематрия, сложная гематрия, но которая, так сказать, мы через нее попробуем пройти. Есть имя Всевышнего Юд-Кей Вов-Кей. Его можно расписывать по-разному. Юд – это как Юд Вав Далет. Тогда вместо 10 получается уже 20. Юд – это 10, а Юд Вав Далет – это 20. Следующую букву Хей можно расписать как Хей и Юд. Следующую букву Вав как Вав, Алф, Вав. И хэй последний снова, как хэй, ют. Вот при такой росписи общая гематрия получится 63. Вот в этой росписи, значит, мы сейчас так, вот такой момент отметим. По первой букве, скажем, есть вот буква ют, а потом еще вав и далат. Вав и далат как бы наполнение этой буквы. Заполнение. Ют – это вот написание, а как она произносится, ют, там вот звучит и вав, и далат. Это мы наполнили значок звучанием, что ли. Это наполнение. И так каждая буква. Каждая буква имеет свое наполнение. Таким образом, все имя 63, гематрия 63, состоит из основных букв Юд, Кей, Вав, Кей и наполнение каждой буквы. Если посчитать гематрию наполнения, получится число 137. Это гематрия наполнения. 63 отнять основные буквы, то есть 26, получится 37. О чем говорит это наполнение? Наполнение на иврите – это слово «милуй». «Мем ламет Вав, Ют. Милый – это наполнение. Гематрия этого слова «милый» – 86. Это имя Элоким. Имя Элоким имеет эту гематрию. И Резон объясняет, что вот это наполнение, оно всегда отвечает «мидас дин» в соответствии с именем Элоким. Таким образом, это число 37, она показывает на дин, который исходит от числа уже 63. А это вот это имя Хакодеш Борох, которое имеет эту гематрию 63, оно очень высокое. И это не просто дин, а это, поскольку дин исходит из этого имени, это смягченный дин, мягкий дин. Так вот, если мы посмотрим на это число 37, это гематрия слова «бехия». «Бет», «хав», «ют», «хей». Это плач, рыдание. То есть получается, вот источник этого рыдания, этого плача, этих двух слез, он там наверху, он гораздо выше, чем Рахель в той области. На самом деле, вот это, значит, область Рахеля, это как бы нижнее сердце Творца. Это число 63 относится к его верхнему сердцу. Эти два глаза и слезы, которые, они еще выше. Они оттуда исходят, приходят в это верхнее сердце, вызывают там вот это рыдание, который смягчает дин. Нижний Рахель начинает плакать. Дин смягчен. Вот в этом объяснение, почему Рав Йосеф плачет здесь. Не просто эмоциональные слезы. Он читает, изучает Тору, читает Брайсу. И в этот момент он хочет сделать определенный тикун в верхнем мире. Потому что действия человека здесь на земле, они вызывают отклик там наверху. Он здесь плачет с определенной каваной, намерением. И тогда вот это его действие находит там отклик наверху. Какой? Он рассчитывает, что вот произойдет это смягчение дин здесь, на земле, в этом мире. Вот идея его плача. Вызвать эти верхние слезы. И дальше посмотрим на слова, какие здесь произносят. «Ле-айн домин». С ничем они сравнимы. С ничто они сравнимы. Цадиким сравнимы с ничто. Слово «айн», оно, значит, ничто, оно имеет специальный смысл в Торе. Именно поэтому оно его здесь употребляет. Никакое другое. У них есть здесь «хевел», например. Пусть, как бы ничто тоже, слово. «Айн», что оно означает? Значит, это те же самые же буквы, что слово «они», «я». Это два уровня Творца. У него как бы есть, ну, условно говоря, 10 уровней. «Они» – это нижний уровень. И «айн» – это, наоборот, самый верхний уровень. И вот есть связь между верхним уровнем и нижним, поэтому и буквы те же самые. Мы сейчас не будем ходить в тонкости каббалы на этот счет, но суть различия вот в чем. Суть в общем. «Они», «я» – это уже проявление действия. Это нижний уровень Творца, вот так он проявляется в творении. «Айн» – это верхний самый уровень, это как бы только потенциал. Еще ничего не выявлено. Только программа, потенциал. Кайхот в потенциале. Поэтому сказано «ничто». Ничто в том смысле, что нет проявления никакого. Нельзя никак это ухватить. «Айн» – ничто. Эти два вещи связаны. Так вот, Рав Йосеф здесь говорит, эти цадиким, кара на них, и вот он здесь употребляет это слово «айн» – ничто. Он там дает указание, когда идет мака на муком, и цадиким убирают из мира. С какой точки идет управление в этот момент? Кто стоит за этим? Не какой-то нижний или средний уровень творения, самый высокий уровень творения. Оттуда, с самой-самой высоты идет декрет. Это вот вызывает те слезы, которые там, в тех верхних глазах, они поступают в это верхнее сердце, в нижнее сердце. Вот так это работает. Гемора оказался не такой уж простой, как могу показать на первый взгляд. Это не эмоциональное проявление. И здесь идет не как бы цадиким они как ничто, что с ними стало. Наоборот, диаметрально противоположно. Он показывает, насколько они высоки. Вроде бы они как решаим, так выглядят. На самом деле их место в этой ситуации, оно крайне высоко. Если их убирают и убирают с такой высокой точки, значит, огромный смысл есть. Значит, зачем нужно мешать с этой верхней точки? Не то, что впустую, хас вашолом. Наоборот, по великому плану это делается. Великая сила в этот момент включена, чтобы большого человека убрать из мира. Что это объяснение на Гемору? Так, значит, дальше. Вопрос, что-то были общие представления о том, каким образом цадиким уходят из мира. Теперь уже конкретно по той ситуации, в которой мы находимся. Есть ли про нее какие-то указания пятикнижев? Что нет пятикнижев, нет в Геморе, ну как мы узнаем? От себя из пальца, что ли, высасывается? Это благодарное занятие. Значит, надо иметь источник. Где про это сказано в пятикнижии? Про наше время. Ну, это вопрос. Но мы сейчас делаем допущение, что мы живем действительно в момент прихода Избавителя, время Геулы на пороге, и тогда это время суда. Мы делаем предположение, мы не на просто локальном витке истории суда находимся, а на том самом последнем витке, когда самый последний решительный суд будет. Были ли такие суды раньше в истории? Конечно, были. Они были три раза уже. Первый раз это над Адам Харишон, над первым человеком. Его судили. Куда ты, Адам, так сказать, можешь пойти? Наверх или вниз? В мир более высокий, чем Ган-Эйден, или наоборот, в тот, в который мы сейчас живем? Суд был и решили, да, он пойдет вниз. Второй суд через 10 поколений – это потоп. Тоже был суд, была возможность, так сказать, подняться, но поколение оказалось не на уровне. Было разрушение. В результате вот и глобального суда. Третий раз глобальный суд был во время поколений, тоже через 10 поколений, во время Авраама Авину. И тогда на том суде было решено, что будет с человечеством дальше. Были закреплены, как объясняет Рамхаль, корни народов. Они были закреплены, и дальше от них пойдут уже ветви, которые будут следовать этим корням. Это был суд над всем человечеством в тот момент. Кто куда пойдет? В какую сторону? Каждому народу была дана сама земля по его, так сказать, нефеш, по его душе. Это был общий суд. И тогда этот общий суд еще в то же поколение Авраам был сопряжен с наказанием, но не на все человечество, а на место, на Содом. То место судилось. И вот он, тот момент, когда были расчленены, закреплены корни народов, он явным образом должен прикликаться с тем последним судом, который будет над ветвями этих корней. Что то, к чему корни пришли в результате своего развития. Эти два суда обязательно должны быть связаны. Такова логика внутренняя событий. Поэтому если мы хотим понять, что происходит сейчас на том суде, в котором мы находимся, мы должны понять специфику того суда. Вот в этом уже Хумаш может помочь. Это Шемот, 18-й перек. Он, извиняюсь, Шемот, Берешис, 18-й перек. Естественно. Так. Читаем. Пасук 18. Пасук 18 говорит следующее. Веаврахам будет Легой Гадойл, большим народом, веотцом и сильным, и благословятся в нем все народы земли. Что, о чем говорит этот пасук? Ну, вот говорит о том, что будет расчленение народа. В этот момент оно произошло. А Кодеш Борху сказал, вот есть один народ, есть другие народы, и у этого народа специальное место среди других народов. Через него пойдет моя браха, ну, тем самым он связан с верхом. Браха идет через верх. Чего здесь намечено как бы разделение народов? О чем... И дальше после этого идет события, которые были с Содомом. Авраам Авину стал, так сказать, во время этого суда над Содомом просить. Но прежде чем анализировать его просьбу, мы должны понять этот момент. Разделение народов и наказание идут вместе. Почему? Пасук, который говорит о разделении, он непосредственно следует наказание, вот суд над тем местом. И раз Хумаш поставил их рядом, значит, вот так оно и есть в духовном мире. Это вещи одновременные. Но если мы живем во время как бы суда, вот этого последнего, тогда здесь обязательно должна прослеживаться эта идея расчленения направо и налево. Предсказание здесь Хумаш. На разных уровнях это разделение должно происходить. Ну хорошо, теперь в чем, так сказать, просьба Авраама Авину была. Он просит за место. Спаси это место. Наказание идет на место. Хочет Хаводж Барух наказать все место. Здесь возникает вопрос, ну, просить за Решаим, даже если Мидас Хесед, то это ни в какие рамки не лезет. Просить за Решаим, чтобы их спасли, это странность. Дальше любопытно, наблюдение такое. Несколько псуким идут про просьбу Авраама Авину. Ни в одном из них, ни в одном, он не обратился к милосердию. Только Мишпат, суд. Что отсюда следует? Во время этого глобального суда, который был тогда, и который ожидает человечество в конце, нет места милосердию. Со стороны Творца его нет. Авраам Авину ни разу не обратился к этой миде, к этому качеству. Суд. Во время потопа было милосердие какое-то? Не было. Когда мы поступили по милосердию, не было такого. В Содом тоже не поступили по милосердию. Все были перевернуты. Лот был спасен. Ну, читали, что когда идет наказание на место, я сказал, что может кто-то быть спасен тоже. Специальные декреты, знаете, про Лот мы изучали, почему он был спасен. Вообще говоря, наказание на место идет, никто не будет, так сказать, нет различия. Действует Дин. Так вот, ну, вопрос остается в том, что почему все-таки он просил за место. На самом деле он за место не просил. Главная его просьба была в том, даже не то, что просьба, а иск, требование, претензия, что ли. Если ты судья, действуешь по Мишпат, по закону, нельзя уничтожать цадики вместе с Решаим. Вот это единственное, с чем Авраам Авину выступил на этом суде. Нельзя, чтобы суд шел вместе. Помидас Мишпат. Значит, вопрос возникает в том, ну а как же, ведь известно, что есть Мидас Дин. Мака на мокам, на место, и тогда должно быть разрушение всего. Да, есть такой закон. Но здесь мы видим, что если вмешается Мидас Хесед, она может изменить этот Дин и преобразовать его вместо Мака ал мокам, наказание на место в целом, на наказание, в котором будут поражены только одни, а другие будут спасены. Будет, он не просит спасения всех, он просит, за разделение. Спасется таким. Может быть, вот момент тот, когда Хавруш Борогу решает и вносит декрет на все место, изменить этот декрет, повернуть его не с Мидас, не с Дин Ахесед, но Дин пусть работает по-другому, по другому сценарию, по другой программе. Таким должны быть отделены решения. А как же он сказал все-таки, что место будет спасено? Давайте посмотрим это слово, что значит спасено место. Пасук говорит вот что. Значит, не подобает себе судья всего мира, чтобы гибл цадик и раша, и мраша. И кончается пасук словами. А, вот этот пасук. Вело цисо ламакоим ламан хмишим цадиким. И почему ты не спасешь место ради 50 цадиким? Речь идет о спасении места, но здесь нет слова михила. Если михила, тогда это просто вот поголовное прощение, просил и все. Как будто не было. Здесь слово такое вело цисо. Цисо – это возвышение. И Зоэр, он приводит много псуким, где употребляется вот такой глагол, и там это говорится, имеется в виду не прощение, а вознести, возвысить. В истории про Каин, в пасук про Каин, то же самое слово сказано. Им тейцев, если будешь делать хорошо, сэйс, будешь прощен. Ну как прощен? Смотрите, это поднят. Человек делает хорошо, у него есть возможность подняться наверх. Он выходит на другой духовный уровень. Здесь, когда Авраам Авину говорит о прощении и использует этот глагол «нун сан, син а, айн», а, «алов», а не «михила», он имеет в виду не просто прощение места, как бы «оставь все как есть». Он просит об этом суде. Пусть так будет. Но в результате этого суда это место, оно будет возвышено теперь. Вот суть его просьбы. Если идет уничтожение всего места, идет уничтожение всего духовного пространства. Вот о чем идет речь. И тогда все, которые там есть, таким решением все гибнут. Просьба Авраама Авину другая. Измени это духовное пространство. Как? Как его изменить? Подними. За счет чего? Разделиться диким решаем. Вот это поднятие духовного пространства. Одни уничтожены, другие вверх. Вот суть его ответ. Вот его подход к делу, к этому финальному суду. Подтверждение отсюда мы видим из самих этих чисел. Сначала он говорит про 50, потом 45, потом 40, 30, 20, 10. О чем говорят эти числа? Каждое число имеет смысловую нагрузку. Число 50. Оно связано, объяснение Рамхаль в этом месте, оно связано с уровнем области Верхнего мира, который называется Бина. Есть такая область, которую мы слышим, например, 50 ворот Бина. Это восьмой уровень сочетания Творца, который выше творения, выше семи дней творения. И вот когда Авраам Авину говорит о 50 цадиким, и ради них спасти место, имеется в виду вот это духовное пространство, он имеет в виду вот что. Сила цадиким в этом месте будет такая, которая поднимется туда наверх, задействует высокую точку бина, и оттуда произойдет этот тикун, это исправление, очищение места. А что значит очищение места? Отделение тоефира, тоеф отделить от ра, то, что Авраам не говорит, цадиким от решаим. Вот смысл этого 50. Сделай такой тикун. Если там есть вот эта сила в этом месте, ты можешь сделать этот тикун, и тогда он заменит этот повальный дин на другой дин. На дин, который возвышает, дает возвышение. Приход в следующий, так сказать, на более высокий уровень. Если нет. Да, и, ну, если так, то мы должны понимать, что здесь речь идет не о количестве. 50 ровно человек. Речь идет о цадиким, которые представляют из себя духовную силу. Их может быть трое, или 100, или 38. Но это должна быть такая духовная сила, которая поднимется на этот 50-й уровень. Уровень, который соответствует числу 50. Вот туда. Вот что он имеет в виду. Не количество. Если нет такой силы, ну, может, там есть 45. Опять-таки, не количество людей, а та духовная сила, которая сможет подняться на уровень 45. Что это за 45? Это имя Юд-Кей-Вов-Кей. Росписи по-другому уже, через Алеф-Алеф. Гематрия слова Адам. Ну, встречается эта гематрия несколько раз. Итак, каждый из чисел, 40, 30, 20, 10, они вот имеют имя определенной точки верхнего мира, существования Творца. И речь идет сюда о том, чтобы произвести вот это очищение. И в результате этого очищения произойдет возвышение места. Что часть духовного пространства будет уничтожена, читая люди, которые его представляют, а часть спасена. О чем говорят пророки, что будет в конце времен? А Кодыш Борух и зовет ярость народа. Дин, никто там слова не говорит о милосердии. Кто спасен, кто спасен, кто нет, то нет. Вот мы видим, так сказать, в Хумаш, где описывается вот этот дин того времени и дин последнего времени, вот здесь есть описание, как оно пойдет. Так, теперь мы уже, значит, в предположении, что мы находимся в рамках этого суда, который вот-вот должен произойти, в этом предположении. Как тогда оценить уход праведников сейчас вот из мира? С точки зрения вот этого подхода, который Хумаш намечен. В чем смысл этого? Хумаш сказано однозначно. Мир спасается за счет цадиким. Они должны представлять духовную силу, которая спасет ну, в данном случае то место, у нас, наш народ, должна быть эта духовная сила. Кто судится? Вот на этом последнем суде кто будет судиться? Судится поколение. И поколение, вот, которое будет в момент прихода Мессии, последнего суда, это специальное поколение. Так же, как очень специальное поколение было во времена потопа и во времена Содома, когда произошло исчленение народов. Это специальные души были, чтобы из них произошли корни народов. Во время Матан Торы тоже какой-то же ворог создал непростых людей, собрал непростых людей в пустыне. Это было специальное поколение, очень высокое, по своему духовному происхождению. Ревизор это описывает. Так, во время прихода Мессии, во последнее суда, тоже, очевидно, будет очень специальное поколение. Очень специальные нашамот придут в этот мир, в этот момент. И вот суд будет над поколением. Что значит над поколением? Над духовным пространством, которое это поколение создало. В этом есть суть суда. Суть – это духовное пространство. Что оно из себя сейчас представляет? Когда цадик живет в этом мире, он, безусловно, влияет на это духовное пространство. В этом духовном пространстве находится его душа и то, так сказать, поле, которое вокруг него. И он имеет большое влияние на это духовное пространство. И на верхнем мире, кстати, тоже имеет влияние. И вот он уходит из мира. Что происходит в этот момент? Это загадка. Аризал пишет о том, что бывает так, что когда душа цадик покидает тело, по пути вот к месту своего назначения, она проходит несколько миров, и оттуда вытаскивает из тех миров по ходу своего такого передвижения искры и склепот, которые там находятся. При жизни она не могла сделать этого. Находясь в теле, душа имеет меньшую силу, когда она уже освободилась от рамок материальности. При жизни она не могла вытащить те искры из клепот. Но когда она выходит из рамок тела, она уже может это сделать. Почему? Потому что она уже не имеет от материальной оболочки, и плюс она получает как бы дополнительный свет от тех дел, которые она сделала. Когда человек, праведник, умирает, и что случается с тем духовным пространством? Ну, его душа оттуда уходит, но она оставляет там след. Так вот летит самолет, и за ним след идет такой. Самолет уже летел, а след все еще здесь. Судится поколение, судится духовное пространство, судятся те души, которые принадлежат этому поколению. Неважно, в этом они теле или уже в другом. Переход из одного тела в другую область, только изменение как бы тела. Но духовное пространство, оно то же самое. Люди, которые пошли, вот умерли и пошли в другой, так сказать, мир, они все равно в этом поколении. И судится поколение. Но теперь их сила после смерти, сила их души, больше, чем была внутри тела. Этот свет, который и так эти души излучали из себя, он возрос. Благодаря тому, что тело потеряло материальную оболочку и обогатилось тем светом, который шел в награду за их дела. Пусть не полную еще, но получили уже. И вот получается, что уход праведников, так можно объяснить, это набирание тех 50 цадиким, о которых говорил Авраам Авину. Вот смысл этого ухода. Нам нужно это расчленение во время этого суда, который будет. Оно нужно. Вот смысл этого. Теперь же конкретные события, которые происходят. Конкретных людей, которые были забраны из мира. Корень написан в Парше Ваейра. То, что мы сейчас изучаем, написано в Хумаше Парше Ваейра. В тот момент, когда была эта парша, когда изучалась, в ту неделю из мира были забраны три души. Три души в одну неделю. Были раньше, были позже, но тут три в одну неделю. О чем-то это говорит. Что это были за души? Первое – это в Йом Ришон, в воскресенье, был Нифтер Рав Шварцман. Да. Что за имя? Ну, многие о нем не слышали, хотя это был известный очень человек. Что про него написано было, можно было прочесть? Это был человек, который специальным образом связан с Торой. Людей, которые вне Торы – это звук. Для те люди, которые изучают Тору, Это полузвук. Это много, но много людей связано с Торой, очень много. У него была специальная связь с Торой. И это уже это не то, что о чем-то говорит. Это говорит о очень многом. Иметь специальную связь с Торой среди многих, которые с ней связаны, значит, была специальная душа. Раф Арон Котлер, фотография здесь. То есть тот, ну, это фигура, которая была, значит, крайне большая для американского еврейства, вообще с ним все считались. Он приехал в Израиль искать шедух для своей дочери. У него был список кандидатов уже. И приходили в Охрим. Он беседовал с каждым. Когда беседование кончилось, он спросил, а где вот этот Шварцман? Почему его нет? У него в списке был как кандидат. А ему ответили, он сидит в Ешиве Тору изучает. Ну, Раф Котлер пошел в Ешиву его, к нему на собеседование. Короче, он, так сказать, стал, так сказать, хохосом, муж его дочери. И когда Раф Арон Котлер вернулся назад в Америку, он сказал своему сыну, ты знаешь, я никогда не завидовал людям. Но вот этому я завидую. Вопрос, с которым я мучился 30 лет, чтобы его разрешить, он разрешил вот так, сходу. Это что-то. Знаете, Раф Арон Котлер, он большой был, Талмид Хохам. Другое, что известно, когда он был еще вот этот Раф Шварцман Бохар, то те, которые дают Шиюрим, Магид Шиюр, они на нем прорабатывали свои идеи. Он был еще мальчик. Еще очень важный фактор, который про него был написан, очень важный. Он, в принципе, человек был мягкий, покладистый, но иногда он рычал. Когда? Когда он слышал ложное объяснение или поверхностное объяснение Торы. Он не мог это вынести. Вот таких немного. Люди относятся к объяснению, ну, это такое объяснение, такое, можно так. А это мне не кажется правильным. Он не мог это перенести. Он не мог ни правду в Торе, ни поверхность в Торе просто на дух не переносил. Это специальная душа. Но эта душа не просто, которая вот так была тесно связана с Торой. Слово «связано» – это неправильное слово, это просто Тора в нем и все. Еще не просто Тора в нем, а во многих Тора. Но в своем внутреннем выражении она была в нем, во внутреннем выражении. Но помимо этого, он еще был начинателем движения Балтышув в Израиле. От него пошли вот эти ешивы, которые занимаются сейчас и успешно в области Балтышув. А что это за движение Балтышув? Значит, Балтышув возвращается к корню. Это Инин Геулы. Геулы – это возвращение от поверхности, от Мишигана, с этой суеты этого мира, к корню, где корень Тора. И в основу вот этого движения своего, подхода к Балтышува, он не стал просто кируф за счет изучения Тора. Вот это была его идея, его метод. Это концепция Геулы. Следом, вслед за ним, на следующий день был Нифтер Раф Финкел. Ну, про него уже многие слышали. Воловая собрала порядка 100 тысяч людей в Иерушалаем. Он был Рош Ешива Ешива Мир, большая Ешива, несколько тысяч. В чем особенность этого человека? Ну, все они Талмиды Хахуна. В чем особенность вот этого? Более чем 20 лет назад его постигла болезнь. Паркинсон. Паркинсон. Это болезнь, человек не может управлять своим телом. Я ходил и хожу до сих пор в Ешиву это мир в Шаббат, на Майлех и на Шахрис. Я видел его. Его вызывали к брахе. При чтении Торы, Илья, он не мог сам пройти, его вели вот так. Шел человек и вел его за руки. Когда он подходил к биме, там, место, где читает Острова, другой, он двигал его ногу. Так он передвигался. Как правило, иногда он мог сам пройти. Это было крайне редко. Ему было трудно говорить, когда он говорил браху, почти не слышно было. Но раза три примерно, может даже четыре, я присутствовал в ситуации, когда он говорил Диврей Тойра по поводу какого-то события, там, то ли в связи с Симхас Торы было, еще что-то. И я сидел в зале, большой зал «Мир», где изучают. Я садился туда назад, я знал, что ничего не услышу, и свое читал. Но через несколько буквально минут, через минуту, две, пару минут, его было слышно уже. Рахнаис, он рассказывал Тору, его теперь слышно. Этот человек, он функционировал вот в таких условиях, в том состоянии здоровья, как нормальный Рош Ишива. Когда еще был в Америке, Виши Михаил Берлин, однажды я его просто видел в Америке там. Он там в Ишиву пришел. И вот такое же передвижение, вот так же из Лалеброхи, вот туда подняли туда, любимый. Он поехал в Америку собирать деньги на Ишиву. Он понимал, что ему дадут денег во много раз больше, чем если кто-то другой поедет. Он здесь появлялся на разные уроки симхот. Бар-мицва или шавброхас, свадьбе тем более своих бог. Он функционировал как нормальный Рош Ишива. При таком состоянии здоровья, сурим. Это его место специальное. Оно очень специальное. Человек, который имеет вот такие постоянные страдания, он обычно концентрируется на себе. Вот это нормальная природа человека, сконцентрируется на себе. Пусть даже он выстоит от страдания, но у него происходит концентрация вот на чем-то одном. Здесь было совершенно другое. Это не просто было взаимодействие с людьми, это было взаимодействие на личном уровне. Мой сын мне сказал, вот он мне сообщил в то воскресенье, я помню, в понедельник я помню, что он плакал все утро. Он один из был Бохрим, которые какое-то время учились в мир. Была неформальная связь с миром, вот что я хочу сказать. Ну и там другие случаи, конечно, не время перечислить все. Третья история. В ту же неделю случилась в шестой день недели, утром. Историю я услышал по радио, эту историю, последнее известие. Трагедия произошла. Машина евреев ехала на могилу Йосеф помолиться утром. И они приблизились к Паган-заслону, им приказали остановиться. Они по какой-то причине остановились, поехали. Солдаты открыли огонь и одного убили. Убили Рава. Трагедия. Но когда я услышал это, как бы внутренне остановился. Значит, обычно у меня так не бывает. Но тут душа как-то прореагировала. Что-то произошло. Значит, через день-другой, я не помню, когда именно, в интернете на сайте одного человека я прочел сообщение. Сейчас я его зачитаю, просто зачитаю. Читаю слово в слово, как там написано. Что я могу сказать? Это говорит тот, кто пишет сообщение. Иногда вопросы не имеют никакого смысла, потому что ответы вне нашей системы координат. Сон, который был, было никак не отличить. От яви. Слишком уж четким и зримым было все в нем. Мучилась страшно. В итоге пошла глотать таблетку от мигрени. Легла в постель, просто хотелось уйти в небытие, что не вышло. Но сон я записала. И вот сейчас будет описание этого сна. Значит, сон оставил человек, которому я абсолютно веряю, значит, так оно и было. Есть люди, которые... У нас была лекция про сны, которые имеют сны заранее, перед тем событием, которое придет. Это один из тех людей, что на очень высоком уровне. Это я, значит, с полной ответственностью заявляю, тут никакого привлечения нет. И первый случай, были еще похлеще сны. Так вот, что она пишет. Два эпизода стояли перед глазами. Мужчина, рванувший неведомо куда. Вид у него был, мягко скажем, решительный и чуть яростный. Он напористо сказал: «Возьмите ребенка, храните». И резким движением передал малыша моей подруге. Она там была во сне с своей подругой. Ну, она, я потом с ней говорил, это не была, потому что ее подруга знакомая, а просто женщина какая-то была. Она взяла того на руки, прижала к себе. Я же наблюдала за мужчиной. Это был крупный, мощный человек, около 50, плюс-минус, скорее плюс. Борода не короткая, но уже частично седая. Ашкеназ. Отец он был как ортодокс. Но не в шляпе, в кипе. Вот цвет кипа я не разглядела. Он рванул на себя дверь и выбежал из помещения. все стояли буквально замерев, потому что было ощущение, ну, не знаю, подвига, что ли, какого-то отчаянного поступка во имя какой-то цели. И слова женщины, которые она, казалось, хотела впечатать в меня для передачи другим. «Ничего не поделать. В каждом поколении есть кто-то, кто жертвует собой ради спасения многих». Цитата. А утром новость. В результате обстрела автомобиля был убит 53-летний, иногда сообщает 63, расхождение есть, житель поселения Анциэль, раввин Дан Мерцбах, отец 5 детей и дед 10 внуков, архитектор по профессии, раввин нескольких поселений в Хевроне. Он не остановил машину, вопреки приказу армейского патруля. Я думаю, что многие будут задавать этот вопрос. Почему он не остановил машину? И кажется мне, что только у меня есть ответ. Это та самая фраза, которую я услышала, растерянно глядя на женщину, стоящую передо мной, впечатывая каждое слово в мое сознание. Ничего не поделаешь. В каждом поколении есть кто-то, кто жертвует собой ради спасения многих. Это фраза, которая была сказана там на иврите во сне. Вот это спасение, оно было сформулировано через слово «геула». Спасение можно было сказать по-разному. Оно было сказано в форме «геула», в этой малопольной форме. Это вот третья жизнь, которая ушла по неделю. Если сравнить эти три души, у них есть общие, здесь есть кое-кторы. В первом случае это просто действующие кое-кторы, которые связаны с Геула непосредственно. Глубокое проникновение в Тору – это Юнин Геулы, Юнин Мешеха, и действие, возвращение кор. Второе – это уже другой аспект, это Исурим, тоже Талмид Хохм, но который проходит через страдание большое. Как он действует в этом мире, невзирая на страдания. И третье, пусть это не такая высокая Тора, как у тех двух, особенно у первого, тем не менее это Тора. Был рав в поселениях, но он отдал жизнь свою. Это было сознательное решение, потому что мы видим. Как это конкретно произошло, как-то там верхнего, в том другом измерении его душа была спрошена, и он дал согласие свое. И самое ценное, что у него было, вот это внук, который он больше других любил, ценил, он отдал в этот момент. И выбежал. Это вот другой момент. Жертва жизни уже. И дальше не кончилось. Каждую неделю есть такой газета «Хамадия» выходит. На каждой странице разворот, иногда несколько страниц, с описанием вот тех людей больших, которые уходят из мира. Каждую неделю. С того момента, после вот этой Паши Ваир. Ушел, например, человек последнюю неделю Раф Мендельсон. Очень специальная душа. Его дело здесь было, он как бы, ну, там не хохм ясно. Он занимался пропагандой шмиты в Эрец-Исраэль. Обижал машавы, поселения. И не просто тех кибуцников, которые религиозные, но и тех, которые религиозные. Многих он, так сказать, не знаю, сколько многих, я не хочу преувеличивать, но были случаи, когда он, так сказать, склонял на эту сторону. Это действие. Но что еще очень важно, от меня, так впечатлило. Это человек, примерно так написано, ни про одного другого не сказал плохого. Речь не о том, что он не сказал лошенра. Это ладно. Просто плохого. Ему приходилось в жизни решать вопросы спорные и изгонять человека из поселения. Кстати, свое решение изгоняли. Вот про такого человека он должен говорить плохого. Он так умудрялся сказать, что не было сказано ни одного слова плохого про другого. Это специальное очень. Ну, тоже человек тебя сдерживает и не говорит плохого. Это специальная душа, таких крайне мало. Крайне мало. Другой человек, на неделю до этого был Нифтер. Я не помню его имя, но суть вот в чем его была специфика. Опять, помимо Тойры, это как бы данность, без этого нельзя. Он был человек, который имел специальных коих молитвы. Он вставал очень рано, давал шиур до шахрит еще. А когда молился, молился несколько часов. А Эрев Шаббат он ездил на Керф Рохел, Рахель, на могилу Рахели, там читал Сефер Тейлим, целый Сефер. И плакал. Не просто молитву, да, он плакал. Когда человек плачет во время молитвы за народ, он имеет специальную душу. Когда человек значит, молится несколько часов, у него специальная душа. Это избранный. Это тоже был взят из мира. Ходят люди, некоторые имена мы знаем, некоторые нет. Мир стоит на 36 скрытых праведников. О чем речь? Скрытые, значит, не все имена известны. Они праведники на тех верхних весах. У нас, в наших людских глазах, они могут не иметь очень уж большого имени. Разбирают людей, смотрят не на имя в людских глазах, а имя там наверху, на душу. И на то, что она сделала. И вот в заключение уже возникает вопрос, а что же нам теперь делать? Как относиться к этому явлению, к человеку? И на это есть совет Аризаль, который мы сейчас и проследим. Пасук из Хумаш, он цитирует, это в Деворим 32-й перек, пасук 36-й. Пасук говорит следующее. То, что сейчас будет говориться, относится уже к нам. И един Ашем Амо, когда судит Ашем свой народ, ал вадов и снехом, про своих рабов он изменяет решение. Ки ир э, когда увидит, я дословно перевожу, укрепит свою руку, укрепит просто руку, рука укрепится. Ви эфес, ничто, ноль как бы, ацур ви азуф. Значит, нет как бы здесь спасенного и узника. Нет этого. Значит, как Ризан объясняет это? О чем говорит начало пасук? Судит Ашем свой народ и про рабов своих изменит как бы решение. Что здесь имеется в виду? Кто такие рабы? Ашем. Цадиким. Ам. Это, ну, есть такое понятие Бне Исраил и есть Ам Исраил. Часто в Танахе, когда говорится Ам Исраил, имеется в виду народ в народе. То есть как бы люди, которые приближены к Творцу. Вот здесь как раз этот термин. Судит народ свой, рабов своих и меняет решение. А Аризаль говорит вот, что в этом месте, что это обозначает. Должен быть суд над местом. Но сначала из-за этого суда забираются цадиким из мира. Это как раз та ситуация, которую мы изучаем, которую мы изучали сегодня Гемора Баба Кама, и в той, в которой мы находимся. Они забираются. И в этот момент пасук говорит, что Хагуль Даш Борху изменяет. Что он изменяет? Он изменяет тот дин, который должен быть. Это соответствует тому, что мы учили в Парше Ваейра. Что это влияние цадиким на верхний мир может поменять ситуацию здесь на земле. Придет расчленение. Но пасук относится не только к концу времен. Он относится вот к определенному виду суда на место, которое не только в конце времен было, он и раньше тоже был. Такой Хакуль Даш Борху меняет. Из-за того, что он забрал праведников. И дальше что пишется в пасук? Кей ир э. Он смотрит. Хакуль Даш Борху смотрит. Что значит смотрит? Концепт такая, слово делает дин. Суд. Это терминология Хумаш. Смотреть. Хакуль Даш Борху смотрит, это значит делает дин. Он делает дин над теми, кто остался. И что он видит? Он видит, что рука крепкая. Как была крепкая у людей рука, так и осталась. Они не изменили в своем злодействе. Как они заслужили мака на ломоком, так и остались. И тогда нет спасенного, как Пасук говорит, нет укрепленного, нет силы, которая, так сказать, уже лучше забрана, а те, кто остался, не представляют никакого препятствия для сихрахры. Все. Но был шанс. Пасук говорит о том, что был шанс изменить ситуацию, что Пасук состоит из двух частей. И суд над местом идет уже вслед за тем, что был суд над праведниками. Вот. Так вот, когда мы сейчас имеем суд над местом такой, когда забирают вот таких людей праведников, мы должны задуматься, что нам делать. Ждать следующей ступени или что-то предпринять. Суд идет над духовным пространством. Каждый человек волен, у него есть средства его менять. свое духовное пространство. Речь идет не о демонстрациях, не о протестах, не о чем-то, а о себе. Человек может спроситься, что мне делать? Такая ситуация. Как я должен менять духовное пространство? Это неправильный вопрос. Это ошибочный вопрос. И так надо подходить. Вопрос должен быть сформулирован совсем по-другому. Что я сейчас делаю со своим духовным пространством? Разница принципиальная. Не что я должен делать, а что я делаю. Вот это понять сначала. И пока человек не ответит, не сориентируется в этом, ему не надо ставить следующий вопрос. Что вопрос хода вперед зависит от того места, на котором стоишь. Вопрос вперед от никуда, он ни к чему и не приведет. Он останется в пространстве звуковом, а не в духовном. Как я сейчас влияю на то духовное пространство, которое есть в Эрец-Исраэль или там в Америке, через свое духовное пространство? Что я делаю здесь? И вот тут он, если начнет над этим думать, у него будет какой-то положительный вклад, он отметит плюс, и отметит минус, чем он портит это духовное пространство. И будет еще ноль. Он делает дела очень много, но они никак не влияют на духовное пространство. Это ноль. У меня смотрит компьютер, все это уставилось в него. Или в газету, или там программу пишет какую-то, значит, сочиняет на работе, или стихотворение сочинил. Вот этот ноль, он на самом деле негатив. Нельзя как бы игнорировать то, что происходит. Ноль – это значит нулевая реакция. Люди уходят, меч занесен, а я с нулем. Так нельзя. Это неправильная позиция, нулевая. Более того, она аморальна на фоне тех великих душ, которые забирают во имя нашего спасения. Позиция нулевая, она аморальна. Понимаете? Если, так сказать, меч занесен, он будет опущен. Но есть браха. Одна из 19, которую мы произносим, о Гиуле. Кончается Рухато Гуэль Исраэль, по-моему. Да. А с чего она начинается? Эй Беанейну, Веривали Вейну. Посмотри на наше унижение и воюй, сражайся, риф веди. Встань на нашу защиту. Почему с этого начинается браха? Про Геулу. Коим-то в Геуле. Потому что этому времени Геулы предшествует подготовка. Мишеях не приходит просто так, раз и все, в среду пришел. Время должно быть подготовлено. А время самого этого суда действует Мидас-Дин, никакого милосердия. Но в подготовке этого суда, вот там милосердие, как у Дежбурга, и сказывается. Поэтому и говорим. Мы унижены. Ты должен вести войну. Кто еще поведет? Правительство, которое сидит в Кнессете. Ну, боюсь произносить, вообще кто может в поколении возглавить эту войну? Даже на духовном уровне. Ты должен сражаться. Мы народ без головы сейчас. Вот это с этого начинается. Это не просто слова. Он действительно воюет. Он действительно проявляет это милосердие. А как он воюет? Ведь будет суд. Значит, надо изменить духовное пространство. Это еще есть время его изменить. Тут проявляется мидас-хесед его. Потом будет поздно. Потом суд над всеми, над нами тоже. Но пока еще есть подготовка. Там есть место милосердию. И вот мы про это просим. Ты воюй. А как он воюет? Как он меняет духовное пространство? Забирает праведников. Вот это изменение духовного пространства. Это то, что мы видим. Цадиким на одной стороне и решаем на другой. Это то, что Авраам Авину говорил. От мидас-хесед идет. От Авраама это шло. Мидас-хесед идет здесь. Это разделение от Цадиким и Решаим, оно по мидас-хесед идет по глубокому внутреннему хесед. Поэтому мы как бы в этой ситуации, значит, я говорю, что меч не занесен, он спустится, это, если так вот сверху будет. И тут никто ничего не сможет изменить, если он так решил уже. Но что мы можем сделать? Мы можем все-таки изменить вот это духовное пространство, повлиять на него как-то сейчас, в меру наших сил. И тогда суд уже будет не столь суров, как он может быть. И тут нельзя оставаться на минусе или на нуле, надо идти в плюс. Ну хорошо, до следующего раза. Всего хорошего.